Подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет.
Бабраспреды функционировали примерно как библиотеки. Значит, хороший...
По каталогу?
По каталогу. Можете представить Эммануэля Макрона, мастурбирующего в сену?
Уставший от фалоса.
Уставший люди. От фалоса.
Вот как мы должны назвать эту серию.
Да. 9,5 недель. Реальная философия.
Всем привет! Это первый выпуск подкаста «9,5 недель». Меня зовут Александр Садиков, рядом со мной Алина Сайдашева. Алина, привет!
Привет!
И наш эксперт, человек, фактически именем которого и назван этот подкаст, философ, колумнист журнала «Сноб», писатель, блогер Аркадий Недель. Аркадий, привет!
Привет!
Мы обсуждаем современные общественные проблемы, из-за которых сотрясается весь Facebook и другие социальные сети, и пытаемся понять, откуда эти проблемы взялись, почему они так важны для нас, что по этому поводу думали опинион-мейкеры, ну или по-другому философы и мыслители прошлых веков и тысячелетий.
За наших волосатых предков отвечает Аркадий, а мы с Сашей задаем дилетантские вопросы и подливаем дегустационные образцы.
Ну, конечно, какая же философия без вина.
То, что истина в вине.
Да, посмотрим, как будет меняться наша позиция от бокала к бокалу, и найдем ли мы истину, о которой все говорят. Наши ночные беседы в категории 18+, конечно же, начинаем с самого интересного, с того, чего в Советском Союзе не было.
9,5 недели.
Первая наша тема – секс. Как его воспринимали в разные времена, в разных культурах, и почему эта тема часто оказывалась и оказывается до сих пор под запретом. Почему секс – это и сейчас, в общем, такая табуированная сфера, и несмотря на то, что нравы уже совсем не пуританские, и все мы смотрим порно, ну или если кто не признается, то говорит, что смотрит «Игру престолов», и вряд ли все женятся там или выходят замуж девственниками.
Поводом для нашего разговора послужил недавний сериал «Sex Education» или «Половое воспитание», и его сейчас обсуждают. Все, в Фейсбуке все про него пишут, все восторгаются. Это сериал про старших школьников и их сексуальные проблемы. А проблем у них действительно очень много. Главный хулиган школы не может кончить, пара девушек-лесбиянок не может получить удовольствие от секса. В общем, жизнь школьников вертится вокруг секса. А о сексе говорят максимально открыто в этом сериале. И родители, что, на мой взгляд, хорошо, и подростки. И вообще, сериал этот мне очень нравится, но я смотрела его и думала. Понятно, что такая открытость героев сериала в сексуальных вопросах — это некая гипербола. И наше общество, даже западное, европейское общество, продвинутое и раскрепощенное, оно еще не готово настолько открыто обсуждать сексуальную жизнь на самом деле. Ну, мне так кажется. Не говоря уже о российском обществе.
И, собственно, почему так сложилось и почему так складывается? Почему в нашей европейской цивилизации, в нашей культуре секс до сих пор отчасти закрытая тема? Вот об этом мы хотим сегодня поговорить, и с этого и начнем. Почему у нас такое сложное отношение к сексу? Отвечает Аркадий Недель. Что ты можешь сказать?
Слушайте, ну, надо начать, видимо, с того, что мы продолжаем жить, если мы говорим о европейской культуре, о европейских странах, Россия часть, в этом смысле часть Европы, мы продолжаем жить в христианской цивилизации. А христианская цивилизация выработала очень такое осторожное отношение к сексу по целому ряду причин. В христианском мире это началось, наверное, в поздней античности даже, где-то плотские удовольствия, сексуальное наслаждение уводят человека от мыслей о Боге. Когда люди занимаются сексом, мы, разумеется, полностью отдаемся этому процессу, и едва ли мы вообще вспоминаем о том, где мы находимся, какой религии мы принадлежим и прочее, прочее. Разумеется, блюстителей культа и людей, которые придумали христианскую идеологию, начиная от апостола Павла, да, и до наших дней, такая ситуация, ну, настораживала. Действительно, секс в этом смысле являлся определенной альтернативой, даже не культурной, а антропологической альтернативы христианским догмам.
Ну, значит ли это, что и сейчас мы так сложно и неоднозначно воспринимаем эту тему и лишний раз о ней не говорим, в том числе и поэтому, что мы живем в христианском мире, до сих пор у нас все это как-то на подсознательном
уровне. Я бы по-другому сформулировала вопрос. Я бы спросила, почему атеизм шагает более уверенно по планете и по христианскому миру, чем свободное разговаривание о сексе, свободное обсуждение этих сексуальных вещей, сексуальных проблем.
Да, потому что у него, у секса, безусловно, надо признать, что у него, безусловно, аура запретной темы. И те же атеисты, они же родились в христианском мире, да, они стали атеистами, они потом отвергли, там, не знаю, религию родителей, да, предположим. Тем не менее, да, у секса остается аура запретной темы. Отчасти потому, что, значит, первое, да, потому что мы все равно даже, мы, там, атеисты, не атеисты, все, да, находимся в этой христианской парадигме. Второе, это то, что, вы знаете, чтобы говорить о сексе, нужен все-таки определенный язык, потому что, я думаю, что до сих пор у нас, у очень многих, нет языка, да, которым вот мы можем адекватно описать то или иное.
Ну да, у нас только какие-то либо биологические термины совсем ушли.
Медицинские.
Это либо научные, да, либо это уже сниженная лексика, или вообще какая-то
нецензурная. Совершенно верно. И даже вот даже художественная литература нам в этом очень плохо помогает.
Ну, то есть получается, что раз этого нет и каких-то, ну, условно скажем, нейтральных слов для описания ситуаций, возникающих при половых отношениях, их нет потому, что вся эта тема была так или иначе табуирована, и поэтому, ну, не нужно было выдумывать эти слова, потому что об этом вообще не надо было говорить.
Знаете, я, будучи довольно взрослой, простите, всех перебиваю, прочитала прекрасный роман Александра Дюма «Асканио». Я его прочитала первый раз, уже мне было лет 25.
Об эвфемизмах и половых отношениях.
Да, так вот там люди часто занимались сексом, но книгу даже рекомендовали подросткам, нынешним подросткам 14-15 лет, потому что слова «секс» там не было, там было слово «обманул». Там все друг друга обманывали.
Вы знаете, действительно, у нас нет языка, то есть даже не описание секса, а описание наших чувств. Подавляющее большинство людей, пытаясь, да, и даже думая об этом, и пытаясь что-то высказать, либо передать какие-то ощущения, либо вообще завести об этом речь, боятся показаться пошлыми, да. Вот эта боязнь пошлости, да, что их вот, тем более, если это не круг каких-то ближайших друзей, где вы можете говорить, как вы хотите, о чем вы хотите. Но если это какое-то более-менее какое-то, да, публичное выступление где-то, то это как бы вот, да, вот сразу, я скажу сейчас, я же какую-то сейчас пошлость скажу. Да? Вообще-то это так нельзя, да, это же неприлично. Вот неприлично, пошло, ну и прочее, да, вот то, что все эти на самом деле моральные этикетки, да, мешают высказать человеку, на самом деле, то, что он хочет, то, что он ощущает. С одной стороны. С другой стороны, отсутствие языка. Смотрите, в истории европейской литературы было немало попыток создать какие-то художественные произведения, или поэтические, ну, скорее, прозаические, которые бы вот описали всю вот эту вот сторону человеческой чувственности. Ну, самый известный там Десад, который все это начал.
Декамерон.
Декамерон, да, Декамерон. Действительно, Декамерон. Но Декамерон скорее все-таки это сатира на нравы эпохи. Декамерон это в чем-то напоминает Рабле. Такие вот...
Гипертрофированные физиологии.
Гипертрофированные, да, да. И, совершенно верно.
То есть серьезные мины о сексе никто не писал?
Пожалуй, что даже в то время нет. Во время Боккаччо нет. За исключением каких-то, да, профессионалов, медиков и философов. Да. Леонардо да Винчи, почему?
Ну, это опять медицинский термин.
Опять же, конечно. Потому что они же тоже не знали, как к этому подойти. Либо ты врач, анатом, да, и ты вот описываешь то, что ты знаешь, то, что ты видишь. Ты пытаешься с максимально точными терминами написать, донести до своего читателя тот же какой-нибудь Реаль де Коломбо, да, который открыл после очень долгого забвения, он открыл клитор и описал его. Ну, и так далее. А вот с литературой было сложно, потому что она так, собственно, несмотря на какие-то попытки, не смогла это все дело.
То есть, правильно я понимаю твою мысль, что и сейчас, даже в современной литературе, все равно нет адекватных слов или адекватного языка, чтобы об этом писать и рассказывать?
Ну, сейчас немножко лучше. Ну, смотрите, вот пример, это вот все-таки 50 оттенков серого.
А ты читал?
Ну, конечно, читал, с большим интересом. Она большая молодец. Ну, насколько у нее получилось или нет, умела, не умела, но, по крайней мере, она, в общем, без пошлости, в общем, сумела описать какие-то вещи, о которых очень многие думают, и которые бы очень... А те, кто не думают, то есть наверняка 99% людей об этом думают, меньшее количество это практикуют, ну и, наверное, очень многие хотели бы попробовать. Не надо к этому роману относиться снобски, это очень хороший попытка.
Как автор журнала «Сноб» говорит Аркадий Недель. Есть же еще такой пласт современной, как бы мы, наверное, сказали, паралитературы, это вот эти некие женские любовные романы.
Его естество напряглось.
Где все время какие-то сексуальные сцены описаны, но...
Вот это, Саша, вот это... чистая пошлятина. Вот это надо просто не брать в руки, потому что это как раз, в отличие от 50 оттенков серого, это вот то, что засоряет язык и, наоборот, блокирует всякую возможность описать вот эти сексуальные, эротические и прочие ощущения.
Есть, говорит ли появление и большое количество такой продукции, скажем так, книгопечатной,
да,
о том, что все-таки эта тема вышла за какие-то рамки уж таких тотальных запретов, и они все открыто говорят?
Нет, ну я безусловно, я скажу, что эта тема вышла из-под запрета еще, в общем, можно сказать, где-то лет 100 назад.
Мы к этому, я думаю, еще вернемся.
Да. То есть сегодня, конечно, никаких запретов в том плане, в котором они были и вот в 19 веке, и раньше, и там в Советском Союзе, не знаю, в 20 веке.
Это Саша просто еще слэш-фанфиков не читал, он довольно неопытен в этом отношении.
То, конечно, запретов никаких нет. Ну, если мы говорим о европейском мире. Но есть беспомощность. Это разные вещи. Запрета нет, беспомощность осталась.
Но вот. Только ли в лексике проблема?
Проблемы нет. Но проблемы, конечно, нет. Это одна из... Нет, это даже не лексики, а вот именно язык в целом. То есть не только вот какие-то слова, но еще то, как это вот в синтаксисе, да?
В семантике.
Да. Это тоже очень важный момент.
Все равно мы не можем вот так вот прийти с коллегами на работе, если это не какие-то наши близкие друзья, поговорить о каких-то там вопросах или проблемах, то, что, с чего мы начали, вот что показано в том же сериале Sex Education, и удивляет больше всего, что там все очень открыто это обсуждают друг с другом.
Ну, это здорово, потому что на самом деле все верно. Почему мы не можем прийти и об этом поговорить с коллегами на работе или там даже с любимой учительницей? Потому что это до сих пор считается, что это не часть социального пространства. Я вот хочу это подчеркнуть, потому что действительно не часть социального. Потому что это считается интимной сферой. То есть вот интимное как бы не принято не смешивать с социальным.
И отсюда... И даже не каждый, как опять же, с чего мы начали, признается, что он смотрит какие-то порнографические материалы.
Совершенно верно. А это вот уже из области неприличия, потому что мы привычны к тому, что смотреть порнографию неприлично, потому что как это так? И вот это вот неприлично вот давит, да, оно очень сильно определяет наше, опять же, социальное поведение. Потому что смотреть порнографию – это интимный акт, то же самое мастурбировать, да, или...
Но ведь многое, что окружает секс, оно и воспринимается часто большинством людей как неприлично, лично, о чем не принято говорить. Не просто это относится к интимной сфере, а именно вот в таком развитии.
Ну, это же, конечно, но это же коды поведения. Это опять же, вот какие-то социальные игры. Вот так вот, если разобраться, почему в приличном, в кавычках, обществе, да, неприлично говорить о сексе? Ну, с какой стати? Вот так, ну, так повелось, да, вот скажем, вы скажете. Ну, вот как бы, да, это вот то, что... Ну, почему это не... Вот если так разобраться, вот поставить вопрос, почему это не прилично? Почему прилично обсуждать вино, кухню,
наркотики, если мы даже более табуированным.
Да, там, домашних животных или болезни. Ведь люди вполне спокойно обсуждают болезни друг друга.
Болезни, но только если они не связаны там...
Вот если у тебя болят почки, об этом можно сказать. Если у тебя проблемы с гинекологом, ну не с гинекологом, а с проблемой, с которыми ты идешь к гинекологу, вот это уже не очень прилично.
Согласитесь, что это очень интересно, да.
Причем здесь еще и другая сторона. У нас же ведь, ну, по крайней мере, я думаю, что как минимум в России есть такая... проблема, что даже люди, которые идут к врачу, они часто стесняются сказать ему о какой-то интимной проблеме, даже если они уже пришли к нему на прием.
Даже так, безусловно. Вот почему о болезни почек или печени. Даже или, да, и печени, или чего угодно прилично говорить, а о том, что, например, у кого-то проблемы с эрекцией, или он подхватил какое-нибудь венерическое заболевание, об этом неприлично. Очень интересный момент. Что это такое? Это социальные принятости, да? То есть это опять же, мы возвращаемся к началу нашей беседы, парадигма христианской культуры, да, которая в свое время табуировала вот эту область человеческих отношений. Ну, табуировала в каком смысле? Что, ну, как бы это есть...
Ну, и его как бы и нет.
И как бы есть, да, но вот...
Все это все знают, но да. Никто об этом не говорит.
Но никто об этом не говорит, да. Это вот как я в одном из своих текстов, я сравнил оральный секс со взяткой. Про взятки все знают, и практически во всех культурах мира взятничество как бы практикуется. Ну, а
и
вот,
каждый хоть раз в своей жизни давал взятку.
И каждый кто-то давал, и признал, это совершенно очевидно, что и бороться со взяточством, ну, практически нереально. Это то же самое, как бороться заниматься сексом. Но признаться, вот никто не хочет, да, что он брал взятку или давал взятку. Вот то же самое, да, вот как бы. Но я тогда сравнивал именно взятку с оральным сексом, потому что, как бы, что оральный секс это есть вдвойне неприлично, правда, да? Потому что, ну ладно.
Совсем кошмар.
Да, это же совсем кошмар, да. Потому что так ты хоть есть какое-то оправдание, ты просто продолжаешь свой рот. А когда ты занимаешься оральным сексом, вообще-то к чему вообще-то? Для чего, да? Это вот вообще непонятно, что с ним делать. То есть неприлично в квадрате. Поэтому вот, отвечая на ваш вопрос, Саша, я думаю, что это рефлексы, конечно, христианской культуры, которая табуировала. Но я хочу сказать такую просто вот в скобках, что в тех же средних веках были всякого рода учебники, пособия, в которых рассказывалось, что, в общем, то есть там, опять же, конечно, разумеется, было написано, что можно, что нельзя. Миссионерская поза можно, а вот женщина сверху, это как-то было тоже неприлично. Но при всем при том, не было какого-то вот, ну, террора, что ли, да. То есть, если там какой-то паре нравилась же там поза женщина сверху, либо мужчина сзади, но не анальный секс, а вот, как они называли это, по-собачьи, ну, так в народе, то, ну, в общем, никого и особо и не наказывали.
Я бы хотел еще задать вопрос о современности. Вот мы поняли, да, есть секс, да, о нем, наверное, не принято говорить, и есть проблемы с тем, что не все считают эту тему открытой, но нужно ли менять эту ситуацию и можно ли ее как-то изменить?
Нужно, безусловно. Ну, я думаю, что от этого просто все выиграют. Выиграют и те, кто этим сексом занимается, и те, кто им хочет заниматься, но не может по каким-то причинам. Ведь, смотрите, еще до самого недавнего времени, да и я думаю, что и сегодня, есть немало женщин, которые считают, что филляция – это для них просто невозможно, это грязно, это противно, это вообще противоестественно и все что угодно. Да? Я думаю, что таких женщин немало даже сегодня можно найти. Я думаю, что немало мужчин, которые, ну, и даже помыслить себе не могут сделать куннилингус или что-то в этом роде, хотя это там доставляет женщине немало удовольствия. Ну, во всяком случае, многим. Какие-то вот эти вещи, какие-то такие экстрим, ну, как бы, да, в кавычках, экстримы, да, сексуальные, хотя это, конечно, далеко не экстрим. Если их продолжать держать под какими-то вот такими, если не запретами, то какими-то табу в каких-то вот маргинальных каких-то социальных или психологических каких-то вот упаковках, да, каких-то там удерживать, что как бы это есть. Мы об этом знаем, но мы об этом лучше не говорим, и, в общем, это никому не нужно, кроме порно-сайтов, которые вам все это покажут. Вообще, любой запрет подобного плана всегда чреват психозами всякими, да, которые в обществе так или иначе будут возникать, большим количеством разводов, неудовлетворенности и прочее, и очень многими вещами. Свобода общества во многом, конечно, определяется его отношением к сексу, потому что это крайне такая очень мощный показатель. В Египте, о котором я много рассказывал и писал, таких проблем вообще не возникало.
Возвращаясь к твоему вопросу, Саш, мне сейчас просто родилась такая мысль прямо сейчас.
Ну, по поводу того, под хороший бокал хорошего красного всякое рождается.
Даже хорошие мысли.
Даже хорошие мысли. Ты спросил, стоит ли все это менять, и меняется ли вообще отношение к сексу. Мне кажется, что, во-первых, это неизбежно, оно меняется, и мы видим это по многим причинам, и я как человек, который работал в разных книжных издательствах, знаю много разных книг о сексе, и много из них о женских половых органах, о вагине. Есть «Вива ля вагина», выпущенная издательством «Бомбора», есть «Как хочет женщина», выпущенная издательством «Миф», есть книга «Секс от нейробиологии либидо до виртуального порно», вышедшая в издательстве «Липина нонфикшн», и тоже там на обложке такое сердцевинное яблоко, очень похожее на вагину. И сейчас какая-то такая, по крайней мере, в книгоиздании, да не только в книгоиздании, в прессе, в СМИ, обсуждается активно очень вопрос женской сексуальности, женских половых органов.
Это все феминистки.
Этот орган, который важен для всех, этот клитор и женский оргазм. То есть сейчас какая-то такая вагиноцентричность в нашей культуре наступила, и даже в том же сериале, который мы уже упоминали, там есть серия про то, чтобы, да, про вагину, чтобы девушки ее не стеснялись и гордо несли
всю свою жизнь.
Всю свою жизнь, да. В отличие от фалосоцентричности.
Рекламы тоже скандальные, не очень посвящены именно этому.
Да-да-да, в отличие от фалоцентричности, которая была в древних обществах, жертвах, когда люди там шествовали и несли огромный фаллос. Это все было в Древней Греции, в Древнем Египте все это было. Изображали фаллос, а не вагину. То есть сейчас такой приятный
поворот. И вопрос тогда в связи с этим нашему эксперту Аркадию Неделю. Согласен ли ты с этим, что ситуация вот в такую сторону меняется, и внимание к женщинам стало больше?
Вне всяких сомнений, да. И, в общем, да и хорошо. Начать с того, что, ну, слушайте, фаллос, как правильно Алина-то сказала, его...
Изучен со всех сторон и так.
Он изучен, он символ, и в общем, от него все уже устали.
Уставшие от фаллоса,
уставший
люди.
Уставшие от фаллоса.
Вот как мы должны назвать эту серию.
Да, да. От него он... Это, от этого героя все устали. Вот ведь даже, знаете, даже самые какие-то культовые...
Это такой постаревший Джеймс Бонд.
Да, это, пожалуй, Джеймс Бонд, который уже не выходит на задание.
А сейчас его заменила Чудо-женщина.
А сейчас его заменила...
Капитан Марвел.
Да.
Капитанша Марвел.
Да, да. Сейчас, нет, а сейчас действительно, вот последние, может, лет 15-20 произошел такой разворот в сторону вагины. Я думаю, что действительно от какой-то не фаллоцентричности, а фаллосоусталости. Вот я предлагаю ввести такой новый термин – фаллосоусталость. Кроме того, я думаю, что, ну, во-первых, все-таки вагина, безусловно, очень интересный объект. Если мы берем классическое искусство, там, Ренессанс какой-нибудь, 15-16 век, да, все эти великие художники, которые бесконечно, в общем, тоже Леонардо, который очень много уделяли внимания фаллосу и вообще человеческой анатомии, ну, в первую очередь, мужской. И вот у них вагина была, ну, если не персона нон грата, то, по крайней мере, что-то, что, ну, совсем было маргинально.
Фаллос, он же интереснее, он такой выпирает,
именно,
торчит, а там,
да,
еще до вагины докопаться
вот,
надо.
А вот вопрос, почему действительно, потому что они, эти, вообще, Ренессанс обращал внимание на то, что, скажем так, в кавычках, потому что сейчас это будет такое очень странно будет звучать, можно подержать в руках. То есть вот искусство интересовало и нарисовали выпуклые объекты.
То есть в этом смысле фаллос и рельефная мускулатура примерно одно и то же.
Абсолютно, да. А вот вагина это скорее, вот посмотрите, это пещера, некая альтернатива, это уход, это вот это катакомба, я не знаю, это все что угодно. Это то, что сложно нарисовать, ну, может быть, представить себе, как там внутри. Но вот это не имеет какой-то вот, ну, по крайней мере, с точки зрения классического искусства, это не имеет какой-то эстетической... Это эстетически неинтересно с точки зрения классического искусства.
Это то, что не изваяешь.
Это то, что не изваяешь, да. Это действительно это то, откуда можно достать ваятеля. Но сегодня эта ситуация, конечно, изменилась.
9,5 недель. Реальная философия.
На этом месте в хорошем подкасте должна быть реклама, ну а в нашем подкасте я просто напоминаю, что у микрофона Александр Садиков и Алина Сайдашева, и наш эксперт-философ Аркадий Недель. Это 9,5 недель, подкаст, в котором мы обсуждаем важные общечеловеческие вопросы, в том числе и с философской точки зрения, и не просто так обсуждаем, но еще и дегустируем. Первое вино нашего подкаста – это итальянское красное сухое из сорта Nera d'Avola, Сицилия. Называется оно Nerd, винодельня Ferra 13. Но подробнее о том, какое это вино и насколько оно нам понравилось, вы прочитаете в нашем инстаграме Radio 801. Ну, а мы продолжим говорить о том, чего не было в Советском Союзе.
И, то есть, а было во всех остальных странах,
да,
и культурах.
9,5 недель.
Мы продолжаем разговор о сексе, о том, как его воспринимали в разные времена, в разных культурах, почему эта тема часто оказывалась и оказывается под запретом. В первой части нашего подкаста мы подробно говорили о том, что сейчас происходит с сексом в наших головах, как мы о нем говорим и почему...
Не говорим.
И почему не говорим, да. Но ситуация же не всегда была такой, и с чего-то все это началось. И до христианства был секс, как ни странно.
Был еще больше.
Вот, да. Как с этим обстояло в древние времена, там, не знаю, в Египте, в Индии и еще в каких-то цивилизациях, что там происходило, как там относились к этому и насколько открыто обсуждали, говорили в то время.
Недавно мы смотрели фильм BBC про секс в древнем мире, в частности, в древнем Египте, и там много нам рассказывали о том, что фаллосы были изображены буквально повсюду, на пирамидах, на гробницах, какие-то папирусы находят с изображением фаллосов, то есть как-то все это было гораздо свободнее, ну и все мы знаем про то, как фараон совершал церемониальную эякуляцию в Нил, то есть древнеегипетское общество было, судя по всему, гораздо более свободным, чем наше современное общество, и вообще секс был включен в общественную жизнь.
Вне всяких сомнений,
как
да?
Как человек, знакомый с древними египтянами, расскажи нам.
С моими друзьями, да. Но вне всяких сомнений, Алина совершенно права, потому что вот мы в первой части нашей передачи мы говорили о том, что в нашем современном обществе, да, разделение социального и интимного очень достаточно жесткое, да, и эти вещи не смешиваются. А в том же древнем Египте такого, в общем, не было. Обсуждение любых интимных сексуальных проблем, переживаний было абсолютно в порядке вещей. Вообще говоря, вот я хочу сказать две вещи. Первое. Я настаиваю на том, что это было самым свободным обществом в истории человечества. Можно спорить о том, в древнеегипетском обществе нас шокирует, там рабство, еще что-то, да, вот это вот обожествление фигуры фараона, которая, может быть, не нравится демократически настроенным гражданам. Но это все, в общем, не меняет того, что Египет, древний Египет был самым свободным обществом в истории человечества, ну, вот в эпоху, там, допустим, среднего, в основном, среднего царства, да, вот тот древний Египет, который мы больше всего любим и знаем, эпоха Рамсесов и так далее. И второе, это то, что уж точно, где бы психоанализ был совершенно не нужен, и вообще Фрейд бы остался без работы, это Древний Египет. Что сделал психоанализ? Психоанализ дал возможность, в первую очередь, женщине вообще открыть рот, говорить на эти темы. Потому что впервые женщина, европейская женщина, впервые после очень долгого перерыва в Европе заговорила о каких-то сексуальных проблемах и темах в кабинете психоаналитика. А, точнее, на его кушетке. И в этом была настоящая, невероятная революция Фрейда. И уже заодно это, в общем, можно ему ставить памятники. Да, можно спорить, насколько это правильно, неправильно, насколько психоанализ был наукой или не наукой, мифологией, насколько Фрейд был, в чем-то ошибался, насколько он был, в чем-то был прав, это вопрос дискуссионный. Но то, что он дал ту свободу, которой очень долго не было в Европе, это вне всяких сомнений.
Ну, вообще весь психоанализ, он о наших подавленных сексуальных желаниях и фантазиях, а в Древнем Египте подавлять было нечего.
Совершенно верно. Там это просто...
То есть, наоборот, есть что было подавлять, но не подавляли.
Там это, да, там это просто не подавляли. И, например, любая какая-нибудь древнеегипетская пара, не только там, да, аристократы, я не говорю, а там фараоне, но любые самые обыкновенные граждане, совершенно свободно. Это было просто вот модус вивенди. Они совершенно свободно говорили на эти темы, совершенно свободно писали, переписывались в письмах друг к другу, писали самые откровенные вещи. Да, даже де Сада бы в голову не пришло, понимаете?
Например?
Она могла описывать свои оргазмические ощущения, как она с ним последний раз достигла оргазма, и что она хочет вот так, именно так же точно снова при их следующей встрече. Но, может быть, что-то вот, если он ей может предложить что-то вот еще плюс, то она вполне как бы за, и они обсуждают какие-то вещи, которые бы они могли сделать, и он ей точно так же свободно отвечает. То есть это было в порядке вещей, понимаете? Это было совершенно потрясающе в этом свобода, цензура. Вот в этом смысле очень важно, что социальные цензуры, которая ограничивала возможность людей говорить о сексе, в Древнем Египте просто не было. Собственно, не только в Древнем Египте, ведь никаких ограничений не было и в Древней Индии, например, да, то же самое, потому что древнеиндийское общество было невероятно эротично, если не сказать даже порнографично, но в таком хорошем смысле слова, да, мы знаем все эти изображения, эротические изображения в Каджурахо, это все очень известные вещи. В Индии, в отличие от, например, Европы, да, или даже Греции, была выработана целая философия, что ли, секса. Даже не говоря о Камасутре, потому что это все-таки это медицинский трактат, но вообще вот искусство эротики, да, вот то, что на то, что, да, многие вот слышали словосочетание «тантрический секс», хотя далеко не все понимают, что это такое, но тем не менее.
А что это такое?
Тантрический секс – это способ постижения абсолюта, но не ментальным, медитативным способом, а телесным. Потому что, например, при тантрическом сексе кончать мужчине нельзя. То есть это считается неправильно, это считается провалом. Да? Мужчина должен достигать оргазма на каком-то более высоком уровне. Тантрический секс – это как бы еще, да, вот такая вот помощь человеку на пути постижения абсолюта. Потому что вообще вся индийская мысль, индийская философия направлена только на одно – это на постижение вот этого вот абсолюта.
Но почему в христианской философии, религии секс мешал думать о Боге и об абсолюте, а индийцам не мешал, египтянам не мешал? Ну, у египтян, наверное, нет какого-то абсолюта.
Вот, ну, у них, да, ну, вот это хороший вопрос, понимаете, это очень хороший вопрос, потому что...
И не мешал ли он власти фараона?
Нисколько, нет, нисколько. Фараон был вообще полубогом, да, у него был такой статус. Он был, на самом деле, связующим звеном между вот миром богов, миром запредельным и миром людей, он занимал некую такую вот срединную позицию. Ну, и к нему и относились, скорее, как вот богу-человеку. То есть, как бы человек, но и при этом, в общем, бог. Поэтому, собственно, вот ритуал мастурбации в Нил, который он должен был обязан исполнять, это вот были его такие получеловеческие, полубожественные функции. Фараон вообще был ответственен за поддержание жизненного цикла. Да? Ни один из президентов сегодняшних
не мастурбирует
стран не мастурбирует, но только если там какая-нибудь Моника Левинский попадется, а так, в общем, конечно. Можете представить Эммануэля Макрона, мастурбирующего в Сену? Никто не поймет, даже если он это сделает. Потому что это просто не нужно. Потому что Эммануэль Макрон, по сути дела, никто. Ну, какой-то чиновник, занимающий сегодня некую вот позицию в этом государстве. А завтра будет другой. Там вчера был Оланд, тоже, который, в общем, мог помастурбировать в Сену, а вот не стал. Потому что это не нужно.
Еще один наступление, которое Саша тоже вырежет. Слушайте, но получается, что в нашем обществе вот Россия как никогда близка к тому, чтобы царь начал мастурбировать какую-нибудь главную репу страны.
А мне кажется, что может оставить, это же круто.
Ну, а Древний Египет, в чем его было в этом плане отличие и какое-то преимущество? И можно ли это было считать преимуществом?
Ну, вот
мне, в головах людей.
Мне кажется, безусловно, вне всяких сомнений, это не шутка, да, то, что сегодняшний западный мир, вчерашний, сегодняшний, я думаю, что будущий, завтрашний, он даже не приближается по степени свободы, той гражданской, социальной, психологической, что очень важно, свободы, которая была в Древнем Египте. Даже
несмотря на то, что все говорят о равных правах и что для всех есть свое место в этом мире и доступная среда и все такое прочее, и никаких, естественно, младенцев мы никуда не выкидываем, как в Спарте, со скалы.
Но это Спарта, это все-таки не Древний Египет, вот. Это разные вещи.
Ну, я имею в виду, что да. Сейчас кажется, что вот мы достигли той вершины
гуманного общества.
Да, гуманного, но не все по-прежнему для нас открыто.
Я вам скажу, Саша, Саша, не будьте наивны. Потому что все, что вы перечислили, это имеет место быть, но это все чистая риторика. Это политическая риторика, это некая игра. Потому что все знают, что они врут. И они знают, что все знают, что они врут и рассказывают какие-то байки. Но это такая часть какого-то политического такого языка. Так принято, да, сегодня. Вот рассказываются какие-то такие вот истории про то, что мы предрассудки победили и все хорошо. Это все, конечно, только вот на уровне политической риторики.
Если такая была свобода в обсуждении этих тем, была ли не свобода в чем-то другом?
Ну, нет, ну, конечно, какая-то не свобода была в любом, но не существует общества, где была бы полная свобода во всем, да, иначе это просто не общество. Разумеется, любое общество построено на каких-то запретах, табу и так далее. Но если мы сегодня, мы сейчас не обсуждаем вообще египетское общество, в принципе, да, или там какое-то другое. У нас тема секс. В этом плане Древний Египет был, безусловно, авангардом.
Даже больше, чем Древняя Греция?
Вне всяких сомнений, не говоря о том, что древнеегипетская женщина, как, собственно, не только в Древнем Египте, но там в Древнем Шумере, Вавилоне, вот вообще
в Древнем
Ближнем Востоке, женщина в этих обществах была бесконечно свободнее.
Подожди, а иудейское общество?
чуть с этим сложнее, но иудейское общество это гораздо позже.
То есть там
это
женщина уже не совсем человек была?
Ну, как бы у нее было гораздо меньше тех свобод, которые были в Древнем Египте, в Древнем Шумере, в Вавилоне и так далее, безусловно. Но иудейская женщина – это позже. Вообще иудаизм – это такой постмодернизм по отношению к тому, что было в Древнем Египте.
Слушай, ну правильно я сейчас понимаю, что даже в современном обществе осталось три авраамические религии, которые табуируют секс. И больше ничего сейчас в современном обществе такого нет. Все остальные религии, которые существуют вокруг нас, может быть, менее, у них меньше приверженцев, но они более свободны в отношении секса. То есть авраамические религии – это иудаизм, ислам и христианство.
Совершенно верно, конечно.
То есть только вот этот вот бог Древнего Завета, который, на которого так или иначе опираются все эти три религии, он придумал, в кавычках, запрет на секс. Почему только с этим богом такое сложилось?
Ну, как бы не запрет на секс, да. Запрет на секс это конечно...
Ну, не на секс, а на обсуждение секса свободным.
Ну, как бы тоже не совсем, потому что, например, если мы внимательно читаем Талмуд еврейский, то там, конечно, очень много мест, это же гигантская книга, это там 20 томов, там бесконечно огромное количество текста, то там, безусловно, в этой книге есть очень много обсуждений всяких вопросов, связанных с сексом. Что можно, что нельзя. Но вопрос в том, что...
То есть, опять же, что можно, что нельзя. То есть, было что-то, чего нельзя было делать.
Да, там очень много что
и
нельзя.
И в Древнем Египте, например, Древней Индии, видимо, такого не было.
Безусловно, не было. Вот один пример. Талмуд не рекомендует, как минимум, а то и некоторые раввины запрещают, но как минимум не рекомендует утренний секс. Почему? Потому что считается, что утренняя эрекция не настоящая. Это не потому, что она хочет свою жену, а потому что... Это козни Лилит, первой жены Адама, демоницы, которая пробуждает в мужчине нездоровую, да, неестественную, не настоящую эрекцию, то есть не настоящее желание, и поэтому на это вестись нельзя, и поэтому утренний секс не рекомендуется, значит, большинством раввинов, и это написано в Талмуде. Точно так же, например, в Талмуде немало места уделено оральному сексу. В принципе, разумеется, как и в христианстве, да, иудаизм к оральному сексу относится негативно. Почему? Потому что он не ведет к репродукции, он не ведет к производству, он не ведет к детям, грубо говоря. Да? Но, говорят, так сказать, умные талмудисты, да, евреи, они же такие, они, так сказать, выкрутятся из любой ситуации. Они говорят, что в принципе, конечно, нет. Но если у мужчины проблемы, ну вот, не может встать, а нужно, то в этом случае, и совсем никак, вот он никак не может с этим делом сам справиться, то в этом случае, в принципе, жена вполне может ему помочь оральными ласками. И в этом нет ничего плохого. Но, помогая ему оральными ласками, не стоит доводить своего мужчину до семяизвержения, потому что семя должно извергаться только во влагалище.
Ну, а если мы посмотрим на античность, то из современности кажется, что это тоже было что-то очень такое открытое и, может быть, даже местами разнузданное?
Нет, нет. Вот здесь большие... Здесь надо очень нам внимательно смотреть. Отношение античности классической Греции к женщине было примерно как к домашнему животному. Значит, когда девочки...
Нет, ну, опять же, были же не только женщины.
О греческом гомосексуализме мы можем поговорить, но это немножко другая тема, разумеется. Это было в порядке вещей. Среди юношей там шел к какому-то своему там учителю, например, Платону, да, или кому-то еще, или таким же точным учителям. И там завязывались какие-то... Да, он входил в какое-то вот такое мужское сообщество, там завязывались, разумеется, гомосексуальные связи. Это было абсолютно нормальным, и ни одному просвещенному греку не пришло бы в голову это вообще как-то вот осуждать.
И это открыто обсуждалось?
Абсолютно. Это вот, ну как открыто, а в рамках вот этого сообщества. Ну, собственно, даже не обсуждалось, это просто как...
Ну, то есть в обществе об этом знали все, об этом знали... Жены, дети, да, матери знали. Что вот мой мальчик идет...
Ну, как-то к этому нормально относились. То есть, ну, я не думаю, что это просто... Это не было каким-то предметом особого обсуждения, просто об этом все знали, например, как о взятке. Об этом все знали, ну и как-то это воспринималось как часть жизни.
Ну, это было почему? Потому что... такова традиция, или потому что действительно среди ученых мужей было много гомосексуалов, то есть это было исключительно потому, что люди испытывали влечение, или потому что люди понимали, что надо, это традиция.
То есть это коррупция и получение места через постель, или это...
Нет, я не про получение места через постель, я про дань... Это, короче, много ли было гомосексуалов в современном понимании среди древнегреческих ученых мужей?
Ну, я боюсь, что почти все. В общем, большинство из них при этом замечательно жили со своими женами. Ну, замечательно или нет, но они жили со своими женами. Они могли заниматься любовью с женщинами, и никаких проблем. Но при этом, они, конечно, это считал совершенно нормой, что если какой-нибудь, там, не знаю, Сократ или кто угодно положил глаз на какого-то юношу, и он дальше этого юношу будет какое-то время вести, как своего ученика, будет передавать ему свою мудрость, то, что он будет иметь с ним любовную связь, это как-то был совершенно в порядке вещей.
Хорошо, а женщине полагалось удовольствие в Древней Греции?
Женщине полагалось удовольствие ровно настолько, насколько этого хотел ее мужчина. И не более того. Женщина, когда она достигала там 13-14 лет, девочки, значит, не прощались как бы со своей девической порой. Потом они выходили замуж, так или иначе. И дальше она, в общем, становилась, почти домашним животным, да, были гемины, были особые такие в греческих домах, женская часть, где эти женщины находились, собственно, всю жизнь.
А секс с женщиной считался чем-то, исключительно для деторождения? Вот секс с мужчиной – это для удовольствия, для души, для чего-то возвышенного?
Секс с женщиной был, в первую очередь, действительно для деторождения. Ну, для удовольствия, видимо, тоже, но она не рассматривалась как равный. А вот и все. Это была некая вот такая биологическая машина для воспроизводства рода.
Хорошо.
То есть это несравнимо с тем, что было в Древней Египте или в Древней Шумере.
А Древний Рим?
Ну, там все как бы уже так было по-новому. Но
тем же кажется со стороны обывателя, что Древний Рим — это что-то разнузданное, какие-то оргии.
Да, это все было.
Калигула и то, что снимал Тинто-Брасс.
Безусловно, все это было, все это имело место, но опять же, это имело место, конечно, в первую очередь.
В империи уже.
Да, среди высоких классов, да, среди граждан. Если говорить о положении женщины в Древнем Риме, тоже это было далеко не самое. Хотя лучше, чем, тем не менее, лучше, чем у греков.
Хорошо, Тиберий, Калигула, все эти оргии, это было в порядке вещей, или это даже в древнеримском обществе воспринималось как что-то из ряда вон?
Нет, это было... Калигула был сумасшедшим, он был безумцем. Но, да, оргии были, конечно, были частью этой жизни. Безусловно, это было нормально.
И люди также открыто говорили о сексе, как в Древнем Египте, или нет?
Я думаю, что вряд ли. Потому что, понимаете, одно дело устраивать оргии и какие-то вот такие вот сексуальные празднества, где все как бы дозволено, где можно было пренебречь любыми социальными табу и прочее. Но это вот на какой-то короткий период, да, были такие праздники. Но и в Древней Греции было похоже, да, там дионисийские праздники, все эти левсинские мистерии, все эти вещи, которые, разумеется, имели место быть, но это были короткие какие-то вот такие промежутки.
Но, тем не менее, это включало секс в социум.
Да. В рамках праздника, в рамках вот этого пространства праздника. Потом, когда он заканчивается...
Нет, сейчас нас даже бразильские карнавалы могут шокировать, хотя как бы там никто членами не размахивает.
Сейчас уже, мне кажется, никто ничем никого уже не может шокировать, учитывая, сколько всего можно увидеть в интернете.
Ну, тем не менее, сейчас...
Если снять галочку «Безопасный поиск ВКонтакте».
Нет, я к тому, что сейчас самые откровенные праздники – это, хотя бы бикини на девушке. А то, что там несут какой-нибудь 50-метровый фалос, это уже действительно как-то странно для современных людей.
Ну да. Нет, я думаю, что и сейчас, бразильский карнавал, на самом деле, это вещь достаточно пуританская при всем при том. Но, тем не менее, это было вот... моменты, какие-то очень короткие моменты, праздник. Потому что оргия тоже праздник.
На оргию как на праздник.
Да.
То есть правильно я сейчас понимаю, что чем ближе мы движемся к европейской цивилизации, к современной европейской цивилизации, тем более закрытым становится общество. Древний Египет, самая древняя цивилизация из того, что мы сейчас, по крайней мере, обсуждали.
Да.
Там максимальная свобода. Потом Древний Восток, уже все вот эти вот вавилонские, шумерские цивилизации.
Шумерские нет, но вот Иудея, да.
Да, Иудея уже более закрыта, и, собственно, отсюда растут все корни на все эти запреты.
Да.
Древняя Греция закрыта, но при этом как-то вот этот... гомосексуальный секс,
потом
и все о нем знают.
Потом христианство, и все закрылось вообще.
Да.
Ну, если вкратце и очень схематично, примерно так, да.
Вот такая история мировой сексуальности.
9,5 недель.
Почему?
И, собственно, это все продолжается до конца 19 века. И когда в конце 19 века, в начале 20-го, происходит переоткрытие сексуальности. Ну вот, с приходом психоанализа. То есть мы сегодня фактически у нас, ну сколько? Ну вот, скажем, 100 лет.
А что случилось в Советском Союзе? Почему от самого продвинутого в сексуальном отношении общества и всех этих теорий в стаканы воды, что на самом деле миф, но тем не менее характеризует общество там 20-30-х годов в Советском Союзе, когда о сексе призывали говорить открыто.
Это,
ну и вообще женщины,
конечно,
были гораздо более продвинуты в своих правах, чем в Европе, мы качнулись в сторону страны, в которой секса нет.
Не, но тут еще же все-таки то, что произошло сразу после революции во всех сферах, и в искусстве, и в культуре, и еще где-то была какая-то вот тотальная вроде как свобода и
движение. А потом как-то активизм прикрыли.
Новому, а потом резко все прикрыли, когда наигрались, когда уже не надо, когда уже надо было строить что-то немножечко другое.
Ну, Саша, да, ты прав, безусловно. Как любая революция, она дала невероятную вспышку, да, всему новому, отказа от старого, да, потому что вообще семья, любовь, там, вот эти какие-то правила, табу считались революционно настроенными людьми, то, что они называли пережитком буржуазных отношений, да, то есть это все буржуазное было, да, зачем это все это? Нам полная свобода. Многие, наверное, не знают о том, что это интересный факт, что в 18 году начали возникать, причем в Сибири, в основном, начали возникать такие организации, которые назывались бабраспреды. Бабраспреды. Это абсолютно исторический факт. Значит,
при всей нашей, ну, не в смысле нашей вот здесь втроем,
а разнузанности.
Нет, при всей любви к аббревиатурам это звучит как-то особенно колоритно.
Это было потрясающе. Так он назывался. Бабраспред. Этот бабраспреды функционировали примерно как библиотеки. Значит, хороший...
По каталогу?
По каталогу. Значит, хороший комсомолец...
Получал абонемент.
Что-то вроде читательского билета. Он мог приходить...
Ты так чувствуешь, что мы идем сейчас к тому, что Голландии не снилось.
Голландии не снилось. Он приходил в этот бабраспред и мог на свой абонемент брать не только не книжки, а таких же комсомолок, которые, что интересно, не могли ему отказать. Потому что это считалось, опять же, буржуазным, неправильным, и вообще это могло повлечь за собой исключение из комсомола. То есть он брал по своему этому самому билету каких-то вот таких же комсомолок, выбирал, и значит, они должны были как бы согласиться, ну и соглашались заниматься с этим Васей или Петей интимом, да, сексом и всем прочим.
Ну, если верить...
А потом нужно было вовремя сдать девушку в библиотеку.
А потом он отдавал девушку в библиотеку.
Да, не просрочно.
Взял девушку, вернул бабушку, плати штраф, просрочил.
Да, совершенно верно. И эти бабраспреды посуществовали, года до 20, ну, несколько лет они просуществовали. Это очень интересно, да, как бы такая практика. Ну,
так. Но потом, получается, повернули вспять.
Да, потому что когда Сталин уже набрал силу и, собственно, пришел к власти, ну, пусть еще не к полной, но уже к серьезной власти, он потихонечку начал сворачивать все эти большевистские
вольности.
Начинания и вольности, потому что, ну, по целому ряду причин, да, и в том числе он понял, что как бы все равно надо вернуться к семье, потому что как бы без этого не обойтись, семья должна быть, и поэтому вот был поворот к семейным ценностям где-то к началу 30-х годов.
Настолько все усугубилось, ну, или просто пришло к своему какому-то логическому варианту, что в том легендарном уже теперь эфире Владимира Познера и Фила Донахью эта типичная советская женщина произнесла свою возмущенную фразу, что у нас в СССР секса нет. То есть мы понимаем, что она имела в виду под этим, но вопрос, неужели в большинстве советских семей воспринимали секс только как некий процесс в темноте под одеялом для того, чтобы продлить род.
Да, думаю, что, ну, по крайней мере, в таких среднестатистических, как бы это такое нехорошее слово, скажем, обычных, да, наверное, советских семьях, скорее всего, к этому было вот именно такое отношение. Сексуальная информация была практически на нуле. за исключением каких-то статей в медицинских энциклопедиях. Понятно, что в таком режиме, ну что с советским людям делать, понимаете, сексуального образования его не было. И в этом смысле эта женщина была права, надо сказать, что она была абсолютно права. Секса в Советском Союзе не было, в том смысле, надо признать, что сексуального образования и сексуальной культуры, разрешенной, да, она просто не существовала.
И завершая наш подкаст о том, как воспринимали секс в разные времена, в разных культурах, и как он воспринимается сейчас, я бы хотел нашему эксперту Аркадию Неделю, философу, задать вопрос. Но вот если мы все-таки проведем такую параллель, насколько далеко мы ушли от древности в обсуждении и восприятии этих процессов,
и куда мы движемся,
да, что нас ждет в ближайшем будущем?
Я думаю, что мы вот только сейчас, да, сегодня, потихоньку, несмотря на безумное количество порнографии, да, в интернете и прочее, но даже несмотря на все это, мы только приближаемся, да, вот к той психологической свободе, которая была в древности, да, в том же Древнем Египте. Но мы еще ее не достигли, безусловно. Тут именно речь идет не вот каких-то конкретных табу или каких-то вот запретах о том, что вот можно, нельзя, потому что действительно, как Алина сказала сегодня, масса книг выходит на эту тему, ради бога, да. Все равно это не совсем то, да, потому что это как бы вот какие-то научные люди, да, доктора, сексологи, еще кто-то тебе что-то объясняют. Достойная просветительская деятельность, но общество, если говорить об обществе, если говорить о психологическом каком-то уровне, на каком-то вот психологической свободе в плане секса и сексуальности сегодня, он, конечно, еще не достиг, на мой взгляд, то есть степень, когда была в древности. Поэтому мы, разумеется, оторвались, потому что у нас была очень долгая история, да, тысячелетия, история запрета, история табу, история бегства от этой темы, история противостояния секса и социальности, сексуального и социального. Это дихотомия, да, противостояние вот последние там тысячи лет, противостояние вот этих двух начал. Поэтому вот сегодня, да, вот наше время, вот сегодня, в 2019 году, там, может быть, завтра, в 2020, это вот как-то потихонечку меняется. Куда мы движемся? Ну, непонятно. Потому что нельзя сказать, что вот это точно вот через там какое-то время мы достигнем полной свободы в этом плане, мы будем все свободные люди, мы будем говорить, делать, практиковать и вообще там делать друг с другом, что хотим. Я не уверен в этом, да. Может быть, и дай бог, так оно и будет. Вот если речь идет о двух взрослых людях, все, что, на мой взгляд, все, что нравится и все, что приносит удовольствие этим двум людям, замечательно. И никакое государство, никакой социум не имеет права вмешиваться в интимные сексуальные практики, занятия, жизнь вот этих двух взрослых людей, если они оба согласны, если им оба это приносит удовольствие.
В общем, любите друг друга, и, может быть, этот подкаст тоже в качестве такого плевка в вечность внесет свою лепту в развитие этой психологической свободы, о которой говорит Аркадий Недель, где намекаю я на портал СНОП, можно еще почитать материалы на эту тему, которые ты написал.
Ну, в моем блоге snop.ru, Аркадий Недель, и там в моем блоге есть два последних поста, где вот эти темы обсуждаются.
Любите друг друга и спрашивайте согласие на любовь. Это важно.
И будьте свободными в любви и в сексе, который вы занимаетесь, который приносит вам удовольствие. И это самое главное.
Это подкаст «9,5 недель», и мы говорим о разных важных вопросах, которые волнуют современное общество, смотрим на них с точки зрения философов и мыслителей прошлого, и делаем это под аккомпанемент хороших напитков, в том числе вина. Второе вино нашего подкаста – «Эль Абуэла Резерва». Это испанское вино из сортов «Монастрель» и «Гарначо Тинтореро» с таким колоритным мужичком-виноделом на этикетке. Красное сухое вино, но какое оно на вкус и вообще все подробности уже винные вы узнаете в нашем подкасте «Просто о вине» и в нашем инстаграме «Радио 801». С вами были Александр Садиков и Алина Сайдашева. Спасибо. И наш эксперт, философ Аркадий Недель. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо вам.
Пока.
Пока-пока.